В последнее время Россию захлестнула волна преступлений против детей. Дети пропадают практически во всех регионах страны. Их убивают, насилуют, крадут с целью выкупа. С чем это связано? Осознают ли родители опасность, грозящую их детям? Как уберечь своего ребенка от трагедии? Ясных ответов и точных рецептов, конечно, пока нет, но эксперты размышляют на эту тему. У микрофона Татьяна Вольская.
Цифры ужасают. Точной статистики нет, но известно, что десятки тысяч российских детей сегодня считаются пропавшими без вести. Хорошо, когда все кончается так, как это случилось с 4 иркутскими школьницами, которые этой весной были найдены живыми и невредимыми. Да, некоторая часть пропавших детей просто пускается в сезонные бега, но чаще всего, к сожалению, получается так, как было с 5 красноярскими мальчиками, сожженные тела которых нашли в заброшенном коллекторе, или с 5-летней Полиной Мальковой, опять же из Красноярска, тело которой со следами насилия было найдено среди гаражей в Ленинском районе через 10 дней после исчезновения ребенка. Интернет полон леденящими душу историями про исчезнувших детей в Тольятти, Тюмени, Южно-Сахалинске, Астрахани. Меня особенно поразил случай в деревне Лычково Новгородской области, где во время праздника, усердно отмечавшегося всей деревней, отсутствие 5-летнего мальчонки, обаятельного и доброго всеобщего любимца, заметили только на 3-й день. И это была не мать и не соседи, а участковый милиционер, удивившийся, почему Ваня не играет во дворе. Тело Вани нашли в канаве, на голове раны от удара топором, рядом труп его любимого щенка. Говорят, убил местный подросток, известный мучитель животных. Его семью все знают и боятся. Совсем недавно произошла трагедия в Петербурге, когда на Петроградской стороне в открытом подвале была изнасилована и убита 11-летняя девочка, после чего губернатор Валентина Матвиенко распорядилась закрыть все подвалы, что вообще-то должно было быть сделано и без ее распоряжения. Почему количество преступлений против детей возрастает? Может быть, потому что даже пойманные и осужденные преступники в России слишком часто имеют возможность условно-досрочного освобождения, да и арестовывать их не особенно спешат. Так, по крайней мере, считает заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУВД Петербурга и Ленинградской области Алексей Смяцкий.
Я могу привести 1000 примеров. 4 раза человек на подписке не выезде. Он совершает уголовное преступление. К чему? Его отпускают на подписку о невыезде. Человек совершает грабеж. Его отпускают на подписку о невыезде. Это гуманизм? Нет, не гуманизм.
Что уж говорить, если на свободе оказывается человек, способный совершать преступления против детей. Ведь на 3-й день после убийства 5-классницы на Петроградской стороне был задержан 35-летний гражданин Украины, ранее 4-жды судимый, причем в последний раз доказанными оказались 2 изнасилования. За это он получил 5 лет и условно-досрочное освобождение. Говорит заместитель директора Центра социальной и судебной психиатрии Института имени Сербского Евгений Макушев.
Если педофил выходит условно-досрочно, такой человек в кавычках потенциально опасен для совершения новых криминальных действий. И, конечно, вот процедура при освобождении, она должна, наверное, как-то регламентироваться. Нужно, во-первых, определять и понятия, по которым идет состав преступления и осуждение. Но в том числе мы должны понимать, что в случае каких-то отклонений мы должны осуществлять комплексные программы социальные, психологические, реабилитационные, измененных личностей и определять их общественные.
Но пока измененные личности часто оказываются в непосредственной близости от детей, и никакой системы защиты от них нет. Вот все, что могут посоветовать правоохранительные органы. Алексей Смяцкий.
Я могу сказать, что у меня тоже маленькие дети, у меня 12 и 13 лет, сын и дочь. Конечно, переживаешь, волнуешься за них, но своим детям, естественно, стараешься объяснять. И в школу прихожу я, тоже объясняю, на уроки прихожу, просто как отец, ну и как сотрудник, конечно. Да, ребенок приходит со школы, папа, мама на работе. Но каждый родитель знает о том, что соседка сверху, снизу, сбоку, там она не работает, она сидит дома в это время. Лучше попросить присмотреть за ребенком, дать телефон этой соседке, чтобы ребенок мог позвонить. Если ребенок подходит к парадной и видит там незнакомого человека, который рядом стоит, или группу там молодых людей, пусть он позвонит там в домофон соседям. Тетя Клава, там дядя Петя, я пришел, откройте мне, пожалуйста, или встретьте меня, пожалуйста.
А вот советы заместителя главного врача Центра восстановительного лечения детской психиатрии Ларисы Скимаковой.
Если мы с вами, как говорят японцы, должны относиться к ребенку до 5 лет как к царю, давайте так и относиться. Давайте его везде водить. А наших детей надо водить, наверное, и до 10 лет везде и с собой. Это, наверное, самое главное, потому что мы взрослые всегда поймем, как к нам кто-то может относиться. Но нет у нас возможности ребенка в 10 лет провожать в музыкальную школу. Значит, мы должны что сказать? Вот тебе мобильный телефон. Из кармана с веревочки его не доставай. Никому его не показывай, для того, чтобы не было ни у кого даже самого соблазна. Пришел в свою музыкальную школу, учительница рядом, взрослый стоит, отзвонись, скажи: «Мама, я пришел». Положил, спрятал далеко. Никаких игрушек там в школе, никаких тетрисов в телефоне. Закончился урок. «Мама, я закончил урок, я выхожу». Мама в это время оделась. Даже если у нее хороший подъезд, даже если там все закрыто, даже если остановка видна, выйди, мама, бабушка, соседка, 2-3 там какие-то мамы, одноклассницы. Ну, заплати в конце концов своей соседке, бабушке какие-то деньги, чтобы она этого ребенка встретила, проводила, домой на ключ закрыла. И мама будет спокойна, и ребенок будет спокоен.
Следуют ли родители таким советам, сопровождают ли повсюду своих детей, говорит Ира, мама шестиклассницы Веры.
Вообще предупреждаем, но стараемся контролировать, провожаем все время с нами.
Вот как она из школы, вот одна?
Если я на работе, бабушка, если я дома, я ее и до школы, и из школы.
А дочке сколько?
12 лет.
В это время мы уже точно одни ходили.
Точно, было другое время.
Бабушка Вера подтверждает.
Мама на работе, я встречаю ее всегда с ней. Потому что я боюсь просто. Боимся отпускать.
А я однажды сама домой пришла, потому что ни мам, ни бабушки не было.
Раньше уроки кончились?
Да.
Достаточно делается, чтобы защитить детей?
Да ничего не делается. Милиция на улицах. Вот в нашем районе нет, например. Ничего не делается.
Вы видите какие-то причины того, что происходит?
Причины? Ну, наверное, вседозволенность. Все эти фильмы по телевизору такие безумные. Нет никакой жесткости. За такое преступление нужно, ну, если не пожизненно, то к лет 20, конечно, чтобы они знали.
Все же за Веру, очевидно, можно быть спокойными, но вот родители ее одноклассников, они также трепетно относятся к своим детям?
Нет, в классе только мы одни так.
А почему? Вот родители не видят этой опасности, как вы считаете?
У нас подобрался такой контингент не очень, которым, в принципе, ну, все равно, наверное. Нет у них опасности за своих детей. Нет, только мы так.
Но это неблагополучная семья, она в таком классе, неполная семья, и родители работают, и потом они уже считают, что дети выросли. Вот как-то до 4 класса провожали, вот я же всегда встречала и видела, а в 5-м уже резко все.
От себя могу прибавить, 12 лет это еще что? На своей улице я регулярно встречаю 6-летнюю Машу, ухоженную, хорошо одетую, часто на роликовых коньках. То есть о материальном неблагополучии вряд ли идет речь, но девочка гуляет одна, говорит, мама ей разрешает. Гуляющую маму я никогда не видела, хотя она сидит дома, у Маши годовалый братик. Что это? Неужели многие родители так беспечны? Александр Смяцкий.
Такие случаи, они нередки. Мама одна, у нее нет мужа, но есть любимый человек. Ребенок мешает. Что мама делает? Да, действительно, иди погуляй. Другая ситуация. Мама, папа обеспечены полностью год и до. И у них уже такое выражение распальцовка, да? Все, мой ребенок, не дай бог, кто тронет. Поэтому они, выпуская ребенка на улицу, они считают, что они всемогущие, что не дай бог, кто обидит, я ему выйду и настучу там по ребру. Кто-то, наоборот, просто считает, что ребенок, вот я была самостоятельная или самостоятельная, вот пусть и ребенок мой приучается к самостоятельности. Пусть он выходит, пусть он играет, я из окна посмотрю, наблюдаю за ним. Вот этот парнишка к нему подошел, его толкнул, тот у него взял там лопатку, тот взял у него горшочек, потом папа выходит, начинает крутить уши. Ребенок это видит. Я говорю, у меня вот погодки, дети один за другим, выходишь в садик гулять, где собаки сплошные. Да, мамы сидят, курят, они собираются просто покурить, поболтать. Дети сами занимаются, сами играются. Им это неинтересно.
О том же самом говорит и Лариса Скимакова.
А что может дать мать, когда она идет по улице с нецензурщиной сигаретой, бутылкой пива, 3-летний клоп рядом с ней ручку тянет, что-то ему хочется, плачет, чего-то вот этот ребенок от матери требует, может, он какую-то элементарную конфетину. Отстань, заткнись, и далее непереводимые идиоматические выражения. Мы что получим-то? Мы уже из этой матери получили морального урода.
И дальше вот так это идет по цепочке. Вот оно дальше, дальше и дальше. Три поколения, когда сменяется генотип, мы уже получили. А что будет дальше? А когда у нас маргиналов все больше и больше семьи, они ведь тоже родом вот все оттуда. Все мы родом из семьи. И педофилы, и маргиналы, и алкоголики, и все-все-все. Мы родом из семьи. Другого рецепта нет.
А потом появляются сообщения в прессе. Например, о том, что пропала 4-летняя девочка. По словам матери, ушла погулять и не вернулась. Нашли замерзшей в лесу. Или так пили-гуляли, что не заметили, как ребенка убили в 2 шагах от дома. Но бывает и другое, что детей украдут прямо из рук отца и потребуют выкупа. Известный случай брата и сестры Бородулиных, украденных 15 мая в Петербурге. Конечно, дети пропадают не только в России. Вот что рассказывает наш корреспондент из Риги Михаил Бомбин.
Полиция бьет тревогу. В Латвии пропадают дети. При этом количество пропавших постоянно растет. По словам начальника латвийской криминальной полиции Даниса Лукса, с января по май его служба получила 525 заявлений о пропаже несовершеннолетних. То есть где-то около 100 человек в месяц. Впрочем, склонных к бродяжничеству детдомовцев находят довольно быстро. Однако это никак не снижает тревожности ситуации. Большая часть пропавших, как оказалось, становится жертвами сексуальных маньяков, педофилов, насильников. В этом году последний звонок в латвийских школах начался с минуты молчания. От руки трижды судимого за изнасилование погибла 13-летняя жительница Кримутской волости Юстина Лексдене. Не успели похоронить Юстину, как здесь же в Риге пропала 15-летняя Китти Бейтоне. Родители в шоке, продолжается розыск. На мой вопрос, почему подобное происходит и кто виноват, отвечает исполнительный директор общественной организации «Спасайте детей» Валентина Эйхенберг.
Конечно, это равнодушие общества. Первое, что люди стали очень равнодушны. Не обращают внимания, вот когда 2 маленьких детей в Олайне шли по улице, 4 и 5 лет, никто не остановился, не спросил, куда же вы идете, дети одни, без мамы, без папы. Во-вторых, хотя мы говорим, что любой ребенок может заниматься тем, чем он хочет в свободное время, но условия для этого у нас не созданы, особенно в сельских местностях. Ликвидировали сельские школы, а ребенку приходится преодолевать большое расстояние. Чаще всего и по тропинкам лесным, не только по большим дорогам. И самое главное, что у нас нет информации в обществе о тех насильниках. Если бы, допустим, та же бабушка Юстины, которая пропала, знала, что у них рядом насильник, который в этом же году изнасиловал уже одну девочку, она бы подумала, может быть, ей самой надо провести этого ребенка до школы. Конечно, мы не можем предоставить полицейского каждому ребенку. Родители не имеют возможности все время провожать их, встречать их из школы. Но самоуправление должно в какой-то мере помогать.
Считает Валентина Эйхенберг. По мнению же бывшего министра внутренних дел Линды Мурницы, для педофилов и убийц в Латвии следует вновь ввести смертную казнь.
Говорил Михаил Бомбин из Риги.
О том, как защитить своего ребенка от трагедии, рассказывала Татьяна Гульская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Вы также можете высказать свое мнение о программе с помощью СМС на номер 8-903-743-2801. Воспользуйтесь новой услугой обратной связи с нами. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани